Проповедник же просто извелся. Он внезапно понял, что ему решительно нечего делать, и уже пару раз намекнул мне, что хорошо бы, наконец, отправиться в путь. «Ты хоть сам это замечаешь?» — с интересом спросил я у него. «Замечаю, что?» — он косился на расчесывающую волосы Гертруду, стараясь сделать вид, будто ему совсем-совсем не любопытно. «Что тебя тянет в дорогу?»
«Ничего подобного!» — горячо возразил тот.
«Ну, не хочешь признаться мне, признайся хотя бы себе. Ты любишь это не меньше меня!» Он фыркнул и ушел. Вечером же, когда я сидел на маленьком балкончике, приканчивая черешню, проповедник неохотно произнес.
«Пока я был жив, то не уезжал дальше 6 лиг от своей деревни. По сути, за 63 года я ничего не видел, Людвиг. А потом появился ты, и Господь дал мне новый шанс. Я познал мир, и он оказался чудесным творением».
Старый пеликан замешкался.
«Ну, в большинстве своем, если не касаться живущих в лесу тварей, скрывающихся на дорогах грабителей и прочих мерзостей. Белые горы, огромные города с прекрасными женщинами, океан, если бы мне только могли сниться сны, думаю, я бы видел его каждую ночь, так что да, ты приучил меня к путешествиям, и, пожалуй, мне это нравится. Спасибо тебе, что ты не оставил меня на том пожарище».
«Не за что благодарить».
«Здесь, конечно, тоже неплохо, просто у меня в последнее время дурное настроение. Что-то надвигается. Впрочем, все это глупости старого мертвеца. Не обращай внимания».
«Сходи, развейся», — предложила ему Гертруда. «Сегодня ночь фонарей. Городской праздник в гавани будет очень красиво».
«Что-то не хочется», — кисло ответил тот.
«Моряки выберут королеву залива, самую красивую шлюху из всех публичных домов Белеска, и прокатят ее голой по улицам на белом вале».
«О, уже интереснее. Пожалуй, гляну одним глазом на такое диво».
Старый пеликан заметно оживился.
«Хотел тут у вас узнать, что насчет венчания? Вы же вроде собирались сделать это в Орденау».
Мы с Гертрудой переглянулись, и я сказал ему: «Иди, проповедник, веселись. Поверь, ты первый из приглашенных на свадьбу.
Но она явно не случится в ближайшие дни».
«Но в этом году октябрь тебе подходит?» — спросила Гертруда.
«Ну да, я отложу все дела и встречу ради такого случая».
Он довольно потер руки.
«Хотя, постойте, октябрь? А в какое время?»
«Ближе к концу месяца я выбрал самый нейтральный из всех возможных вариантов ответа». Проповедник подозрительно прищурился.
«Как я понимаю, последний день октября? Ночь ведьм! Что же вы за люди-то такие? Даже свадьбу по-человечески справить не можете. Обязательно в какой-нибудь сатанинский праздник, небось еще и на Лысой горе».
«А чего же сразу на Лысой?» Гера сделала вид, что обиделась. «Все-таки это моя свадьба, и она пройдет по меньшей мере в замке».
«Если раньше вы не найдете темного кузнеца, и он вас не прикончит, позвольте на этой пессимистической ноте откланяться и отправиться смотреть на голых шлюх».
Распевая «Тебя богославим», старый пеликан удалился, и до середины следующего дня мы его не видели. Эспозито и Джанкарло пришли в душный полдень, когда горячий воздух стоял в комнатах, превращая их в раскаленную печь. Крепыш в легкой распахнутой на волосатой груди рубахе и тонких коротких бриджах. В противоположность ему худой мрачный товарищ был застегнут на все пуговицы, словно находился не на юге, а на севере, среди только что выпавшего снега.
«Сеньор Ван Нормайн, сеньора!»
— Эспозито изобразил нечто вроде поклона, едва не задев шпагой вазу с подвядшими цветами.
«Мы нашли законника, и скажешь, что это было непросто. Он отлично скрывается!»
«Прекрасная работа, сеньоры!»
«Джанкарло постарался»,
— скромно признал Эспозито.
«Он предложил поискать не в городе, а в окрестностях. Человек живет в Прато-Эмилия». «Маленький городок в 9 лигах от Белеска», — объяснила мне Гертруда, достав из своей сумки склянку и высыпая порошок в графин с теплой водой. покровитель поселения Святой Проспера. Там известная титулярная церковь Санта-Мария-де-Монсеррата, где покоятся останки двух пап, причисленных к лику святых.
И еще там есть караулка, отхожее место и виселица. Это никак не влияет на то, что вы собираетесь сделать, — довольно грубо произнес Джанкарло. Вы едете?
Едем. Он знает, что его нашли?
Нет. Мы поговорили с доверенными людьми. Руджероло точно не спешит никому сообщать, что он законник. Занимается продажей редких безделец. Он выкупил лавку на окраине.
Гертруда протянула мне стакан с водой из графина. «Выпей, пожалуйста».
Вкус, как и в прошлый раз, был бесподобным. Я вспоминал его с зимы и не думал, что второй раз доведется попробовать.
«Господи, спаси!»
— отшатнулся Эспозито, хватаясь за оружие. Каменная маска на лице Джанкарло дала трещину, и он перекрестился, глядя на меня с таким суеверным ужасом, словно перед ним возник дьявол. Я знал, что он увидел. Парня с рыжинкой в волосах, с закрученными на чергийский манер усами, красноватым носом и бледно-розовым шрамом на правой щеке. Виктор Федж, сержант второго полка наемного отряда «Желтые псы», снова вернулся.
«Успокойтесь, сеньоры», — попросил их Гертруда с дружелюбной улыбкой. «Право, ничего страшного не происходит».
«Темное колдовство!» — возразил Эспозито, все еще раздумывая, не проткнуть ли меня шпагой. «Какого черта вы делаете?»
Я увидел, как быстро темнеют глаза у Геры. Она пробудила магию на тот случай, если они со страху все же бросятся на нас, и их придется остановить. Но говорить она продолжала все так же дружелюбно и с улыбкой.
«Мы ведь условились с сеньором Винута, что только поговорим с законником, вы помните? А если мы будем вести лишь разговоры, то нам нужно, чтобы на вопросы были получены ответы. Руджероло вполне может знать господина Ван Нурмайна по описанию. Тот личность в братстве известная. И если законник поймет, что перед ним страж, никакой беседы не получится. И тогда нам придется действовать иначе, нарушив слово, данное сеньору Винутто. Мы ведь не хотим расстраивать вашего начальника, правда?»
Эспозито выругался, силой загнал шпагу обратно в ножны.
«Чертова магия! Я на такое не подписывался!»
Сейчас они оба казались очень испуганными. «Вы можете остаться в городе. Мы сами доберемся до Прата Эмилия», — предложил я им.
«Овечьему дерьму можешь такое предлагать. У нас приказ». Джанкарло всем своим видом показывал, что он останется здесь, если только его убить. «Ну, тогда не будем оттягивать встречу, которую мы так долго ждали». Я взял лежащий на кровати палаш и первым направился к выходу. Прата Эмилия оказался небольшим городком, коих во множестве раскидано по Дискульте. Город полностью занимал высокий холм, начинаясь у его основания с крепостной стены и серпантином единственной улицы, забирающейся наверх между домов. Те оказались выложены из известняка с коричневой черепицей и ярко-голубыми дверьми и ставнями. Титулярная церковь Санта-Мария-де-Монсеррата стояла на самой на вершине, стиснутая со всех сторон зданиями, и ее купол с алыми полосами было видно издалека. Мы ехали по тракту, заросшему по обочинам кипарисами, когда несколько раз слабо ударил колокол. Звук пришел не со стороны города, а откуда-то с севера, из-за низких лесистых утесов, тянущихся до самого моря.
«Еще одно поселение?» — прислушалась Гера.
«Нет, монастырь кармелиток».
Эспозито больше не косился на нас и перестал ждать, что на моей голове вот-вот вырастут рога. «Сестрица Джанкарло приняла там постриг».
«Заткнись!» — встрял тот. «Какого хрена ты мелешь языком, Эспозито? Какой черт им это надо знать?»
«Расслабься, друг», — миролюбиво попросил товарищ. «Ничего страшного,
что ведьма теперь знает о моей сестре. Ты совсем ума лишился? Она же монашка, лучшее лакомство для ведьмы».
«Между прочим, я все слышу», — сухо произнесла Гертруда. «Для вашего успокоения, сеньор Джанкарло, спешу сообщить, что не интересуюсь ни монашками, ни женщинами вообще».
«Про вас, ведьм, говорят совсем иное».
«Также исключительно по своей душевной доброте. Предупреждаю вас, что если вы еще раз назовете меня ведьмой, я вырву вам гортань и скормлю чертям. Ее улыбка была любезной, а взгляд — холодным. Впалые щеки Джан-Карло стали бледными. Он отвернулся, беззвучно произнеся проклятие.
«Чужаки привлекут к себе внимание?» — спросил я, когда до городских ворот было ярдов 800. «Местечко небольшое, все на виду».
«Нет, в церковь приезжает довольно много людей. И в трех тавернах, что здесь имеются, всегда постояльцы».
Эспозито надвинул шляпу с узкими полями пониже на лоб из-за солнца, светившего теперь прямо в глаза.
«Где лавка Руджеролла?»
«На первом витке, второй переулок налево».
«Название у нее есть?»
«Я покажу».
«Нет, пойду один».
«Так мы не договаривались», — резко возразил Джан-Карло.
«Я не узнаю то, что мне надо, если меня будет сопровождать пара опекунов с замашками агентов тайной службы короля. Вы блаженного не обманете, не говоря уже о законнике. Останетесь с сеньорой фон Рюдигер. К тому же это может занять не час и не два. Возможно, Руджеролло понадобится время, чтобы проверить меня». «Какой из постоялых дворов не самый дорогой, но и не клоповник?»
«Яростный бык.
Тогда нам стоит разделиться прямо сейчас». Джан-Карло вновь попытался возражать, но натолкнулся на взгляд Гертруды и лишь скрижетнул зубами. Мы отъехали с ней в сторону, понимая, что эта парочка наблюдает за нами. «Не хочу оставлять тебя с ними».
«Я знаю, что они опасные люди, не беспокойся».
«Если их страх возобладает над разумом, сеньоры могут всадить тебе кинжал промеж лопаток. Гляди в оба».
«Делай свое дело, синеглазый, и тоже будь осторожен. А о себе я позабочусь. Когда придет время, их рядом с нами не будет, обещаю».
На этом мы и расстались. Они придержали коней, давая мне первым въехать в город. На воротах стоял лишь один толстый стражник без кирасы. Он, прислонясь к стене, проводил меня безучастным взглядом, ничуть не интересуясь, кто я и откуда. Я пустил лошадь шагом, так как подъем вверх был крутым, а мостовая разбитой. Затем, сняв комнату в зачуханной дыре с претензией на постоялый двор, отправился по нужному адресу. Возле лавки я увидел пугало, которое, прилипнув к грязному стеклу, пыталось высмотреть, что происходит внутри. Меня оно, конечно же, узнало, несмотря на маскарад. Игулка постучала в дверь, прежде чем я даже успел к ней подойти. По счастью, в округе никого не было, и никто не мог задаться вопросом, отчего внезапно раздался грохот. «Сваливай», — резко сказал я ему. «Мне не надо, чтобы тебя увидел законник. Будь в белеске, как и проповедник». Оно помрачнело, заколебалось, но все же уступило и, ссутулившись, быстро пошло прочь. Я покачал головой. Вот черт! А если бы Руджеролло уже открыл дверь, это была бы самая дурная из всех шуток пугала. Выждав несколько секунд, я постучал снова, затем, увидев, что не заперто, распахнул скрипнувшую дверь. Внутри было довольно пыльно, а из-за грязных окон еще и сумрачно. Товары, какая-то хакжитская дрянь, в основном медная посуда, кувшины с узким горлышком и круглые блюда с чеканкой, оказались тусклыми и запыленными. Как видно, торговля шла не бойко, хотя, подозреваю, лавка не больше, чем прикрытие. Из темного коридора появилась немолодая, чуть полноватая женщина с сальными волосами, собранными в неопрятный пучок, поддерживаемый бронзовой заколкой в виде грубо сделанной цапли.
«Мы закрыты!»
— глазки у нее были проворные, блестящие и все примечающие. Она сделала выводы насчет посетителя и решила, что ему тут совсем не место. «Я похож на покупателя, мать!»
«Ты похож на головореза, парень. Сразу скажу, что брать у меня нечего, кроме этого медного дерьма».
Тетка была не робкого десятка.
«Так что просто иди, куда шел. Думаю, ты ошибся адресом. Вино наливаю через два дома, шлюх через переулок».
«Я ищу кое-кого».
«Кого же?»
— насупилась-то. «Хозяина этой пыльной дыры».
«Сеньора Луки?»
— Сесерина Руджеролла. На ее творожестом лице не дрогнул ни один мускул.
«Говорю же, ты ошибся, парень».
«Скажи, наш общий друг рекомендовал обратиться к нему, если появится интересный товар из Хакжита».
«Не знаю я такого. Тут хозяин, сеньор Луки. Он еще неделю назад уехал в Вилучи. У него невестка рожает».
«Ну, значит, я и вправду ошибся, мать. Не беда. Найду другого покупателя». Я неспешно ушел и, закрывая за собой, чувствовал ее подозрительный взгляд. Я покрутился по городку, зашел в церковь лишь для того, чтобы убить время и заметить, что за мной следит какой-то тип в грязной одежде. Церковь была богатой, особенно для такой маленькой провинциальной дыры, и забита паломниками. Я вернулся на постоялый двор и взялся за пиво. Оно, надо сказать, было гадким, невероятно горьким и воняло старым хмелем. Тот, кто следил за мной, угнездился в самом дальнем углу, заказал той же дряни, что и я, но спустя час, так и не допив ее, ушел, кинув мелкую монетку в руку расторопного трактирщика. Я продолжил терпеливо ждать, понимая, что, возможно, проверки все еще не кончились». И лишь вечером, когда зажгли свечи, с кухни понесло жареным свиным салом, отчего хотелось выскочить на улицу, к моему столу подошел черноволосый горбоносый тип с одышкой и изъеденным оспинами лицом. — Могу присесть. — Предпочитаю пить один. — Ты меня вроде как искал. — Ты Руджерола?
— Допустим.
— А может, и нет. В лицо-то я тебя не знаю.
— Придется поверить на слово. Он расположился напротив, хотя я его так и не пригласил.
— Жетон покажи. Он удивленно поднял лохматые брови.
— Это еще зачем?
— Ты мариновал меня целый день, дядя. Я хочу быть уверен, что передо мной законник, а не очередной клоун.
— Не здесь.
— Тогда идем в мою комнату. Человек, представившийся Руджеролу, усмехнулся.
«Не раньше, чем ты скажешь, кто ты, кто тебя направил и что у тебя есть на продажу».
«Не раньше, чем ты покажешь мне свой жетон, или оба упремся рогами и будем топтаться на месте». В его карих глазах все еще было сомнение, но он решил рискнуть.
«Твоя взяла, незнакомец».
«Меня зовут Виктор». Я встал из-за стола.
«Наемник и купец в одном лице».
«А ты не знал, что наемникам часто перепадают разные интересные вещицы? Мы же любим погулять по чужим городам и иногда заглядываем в чужие сундуки». Я грубо рассмеялся. «Он нет». В комнате я зажег несколько свечей, так как уже стемнело. Протянул руку и взял у него серебряный жетон. Без всякого сомнения, тот был настоящим и горячий, хотя последнее мог понять лишь человек с даром. Подделки холодные, как обычный металл, а украденный у владельца жетон быстро покрывается темным нестираемым налетом. Разумеется, наемник Виктор Фетч этого знать не мог, поэтому придирчиво рассмотрел безделушку, даже хотел попробовать ее на зуб, но в последний момент передумал и кинул законнику.
Вроде как убедил. К чему все это представление на целый день? Разве представитель Ордена Праведности кого-то опасается?
На наши возможные дела это никак не влияет.
Хорошо, если так. У нас общий знакомый. Его зовут Вальтер, и он служил одному благородному кретину, которого сейчас забрала могила. Этот Вальтер еще порой показывает фокусы, которые не одобряют клирики.
Я слышал о нем, но лично не знаком.
Но, как я знаю, знаком был с другом его хозяина.
Жильбером?
Он специально назвал не то имя, проверяя меня, но я не клюнул на эту глупую ловушку, как и не стал произносить имя Александра, которого вполне мог и не знать. Понятия не имею. Вальтер сказал, что если кое-чего попадется, можно поискать тебя, и что труды окупятся. А кто уж ему сказал, врать не буду. Со мной он такими подробностями не делился.
Как ты с ним познакомился?